Я вас категорически приветствую.
Михаил.
Здрасте.
Снова добрый день, да.
Давно не виделись.
Да.
3 месяца прошло.
Какие результаты за 3 месяца?
Ой, все как обычно. Много комментариев, все читаю, с кем-то даже спорю, отвечаю. Но что-то как-то, вот не знаю, хуже зашла предыдущая тема, потому что, видимо, очень много было интересных, веселых историй, людям было интересно, люди веселились, вот негатива было меньше, чем на первое мое выступление, и меня это, если честно, очень расстроило, потому что мы в прошлый раз говорили о том, что отсутствие реакции – это самая плохая реакция.
Почему?
Ну, потому что в интернете есть 2 типа реакций – либо люди срут кирпичами, либо всем все равно. Если люди не срут кирпичами, значит, видимо, плохо зашло.
А может, им не все равно, может, им понравилось. Человек, которому нравится, ничего не пишет.
Это да, есть такое дело, что пишет в основном тем, кто ничего не нравится. Ну, тем не менее, мне показалось, что мы в общем, в прошлый раз как-то вот перегнули сторону в какие-то веселые истории про то, что вот хайп.
Вместо того, чтобы подпалить очередную 1000 жоп.
Да, и вот именно. То есть кто-то там тут нахайповал, там нахайповал. Это все, конечно, смешно и весело. Но вот ко мне, например, пришли потом же в личку там, с моего сайта. Люди же потом заходят на мой сайт, смотрят, что я вообще пишу про бизнес, про маркетинг, про рекламу, читают все мои истории, кейсы. Потом приходят и говорят, что ты вот очень много говоришь у Дмитрия Юрьевича про всякие веселые жизненные истории, про рекламу, там, про то, что неэффективно сделано, про то, как кто там обосрался, про то, как кто там, не знаю, сел в лужу, а ты расскажи вообще, что в бизнесе-то происходит, что бизнесу-то со всех этих хайпов, где тут деньги, как это заработать?
Ну, действительно, Михаил, расскажи, как оно в бизнесе.
У нас, похоже, вот самое последнее время острая тема в интернете, это уже если отрываться от массового потребителя, а больше к думающей, так сказать, интеллигенции, к вечно всем несогласной интеллигенции, очень любят ныть в последнее время, что у нас бизнесу плохо. Вот это прям вот очень чувствуется, что вот бизнесу плохо от того, что там налоги увеличивают, бизнесу плохо от того, что вот так, вот бизнесу плохо от того, что сяк. Вот. И вот сейчас я несколько тем как бы хотел затронуть как раз на стыке того, что такое хайп и зачем он нужен бизнесу или вообще, что вообще с бизнесом происходит в плане этого хайпа. Из интересных вещей, которые мне за последние 3 месяца очень бросились в глаза, это вот очередная сходка инфобизнесменов, инфо-цыганов. У нас есть несколько ведущих инфо-цыганских компаний в России, там вот есть, например, «Бизнес-молодость». Есть, например, Синергия, школа Синергия, очень популярная нынче в совершенно разных кругах. Причем, как оказалось, я же копаю эту тему достаточно давно уже и смотрю, чем эти люди занимаются, кто у них учится, чему эти люди учатся, зачем они это делают. И вот, как оказалось, очень много действительно вменяемых, интересных людей, которые делают реальные полезные вещи, у которых есть какие-то технологии, у которых есть какие-то производства. Ходят на бизнес-молодость. То есть у меня вот, например, за последние полгода возникло 3 или 4 потенциальных клиента, которые, честно говоря, что они ходили на бизнес-молодость. Хотя в моем понимании там еще год назад бизнес-молодость, ну это, не знаю, развлечение домохозяек, потому что, ну, что такое образование, вот это вот бизнес-образование, якобы бизнес-образование, там предпринимательские курсы, все эти вебинары, это люди хотят быстрого успеха, люди хотят, мы говорили уже об этом, люди хотят волшебную кнопку, что нажало и полетело. А образование, вот это бизнес-образование, которое сейчас есть, вот это все предпринимательское образование, оно на самом деле идет по пути не того, чтобы собирать какой-то опыт, это сконцентрировать этот опыт, углублять его, как это было раньше. То есть, потому что раньше в вузах кто преподавал? Профессора, которые преподавали в вузе и тут же шли, делали научную работу. Ну, как вариант. То есть, это практикующие люди, у которых есть практикующие научные деятельности, у них есть преподавание, то есть они совмещали одно с другим, то сейчас одно от другого ушло, то есть, допустим, вот у меня регулярно приходит, вот я просто даже уже замучился, особенно после наших передач, от людей, которые приходят и говорят, там, расскажи нам, как нам, что нам делать со своим продуктом, то есть вот уже там грех на душу взял, буквально там вот 3 дня назад в очередной раз там проконсультировал дамочку какую-то за 15 тысяч рублей, она пришла, попросила там ей рассказать, вот у нее есть там какие-то элитные свитера из шерсти каких-то там очень модных животных, вот, и она их пытается продавать там за какие-то безумные деньги европейским европейским толстосумом и толстосумом, самое главное, СНГшным и китайцем. Она совершенно не понимает, у нее в голове куча идей, это все не структурировано. То есть продукт она понимает, как это сделать, как его спозиционировать. Там она тоже плюс-минус понимает, кто у нее будет покупать. Она уже не очень хорошо понимает, а вот как это все в некую структуру, что зачем стоит и как ей последовательно развивать этот бизнес, она не очень хорошо понимает. Мы с ней проговорили там 2 часа, я ей надавал очень много советов, мы с ней определили, кто ее целевая аудитория, мы определили, что все-таки покупать ее свитера будут не европейские толстосумы, не аристократические фамилии, не миллиардеры из Европы, а все-таки СНГ, Россия, Украина, Шанхай и Дубай. Потому что, как выяснилось, европейские люди, они более практичные, у них там это протестантская культура. И я, кстати, мы сошлись с ней на том, что, например, вот Украина от России очень сильно чем отличается? Тем, что там тоже немножко другое отношение к деньгам. Это я сейчас немножко перейду к этому попозже. И люди в Европе, вот эта протестантская культура, они не привыкли расходовать. То есть они живут в контексте, что всю жизнь нужно тяжело трудиться, зарабатывая деньги, но ни в коем случае их не транжирить, их не тратить. То есть их нужно инвестировать в какие-то новые производства, в новые технологии, там, ну, вплоть до того, что просто там, ну, куда-то инвестировать, чтобы деньги делали деньги, но при этом не тратить эти деньги. Поэтому...
Не тратить на всякую фигню.
Да на что угодно. Она говорит, что вот у нее рядом живет, она живет сама где-то там в горах в Швейцарии, вот, рядом с ней живет какой-то дядька мультимиллиардер, и он вот, собственно, у него дети одеваются в поношенную одежду, которую дарит соседка, потому что у соседки дети выросли, а у него дети только сейчас растут. И он не считает зазорным, что он мультимиллиардер, у соседки берет бэушные вещи детские, они, и его дети эти вещи донашивают. Потому что зачем, если вещи хорошие, если вещи, ну, не самые дешевый, ну,
там, трезвый взгляд,
в общем. Трезвый взгляд. Но вы можете себе представить, что какой-нибудь мультимиллиардер в России, в Украине там, или где-нибудь в Шанхае будет своих детей в поношенную одежду одевать. Поэтому, да, люди там в Европе они не купят свитер из эксклюзивного из эксклюзивной шерсти за 2000 евро, а люди в Шанхае, люди в Москве и люди вполне, в Киеве вполне будут, что типа у моего ребенка самый теплый свитер из самой эксклюзивной шерсти целых 2000 евро стоит. Сейчас очень многие кричат, что денег стало в России очень плохо, покупательная способность падает, денег у людей нет и так далее и тому подобное. Но я со своей стороны вижу, опять-таки, самая главная тема – бизнес умирает. Да бизнес не умирает, просто бизнес немножко стал другим, бизнес на ходу меняется. Потому что люди, которые раньше эти деньги разбрасывали направо-налево, каждые там 2-3 года покупали новую машину, потому что старая надоела, они стали думать вот как те самые рациональные европейцы. Зачем мне менять машину, если это нормально ездит? Зачем мне вкладываться в пафосную креативную рекламу, когда она моему бизнесу ничего не дает? Я вижу, что с 2014 года вот это мышление рациональное, оно очень сильно стало влиять на бизнесы. То есть, вот и бизнесы пошли совершенно другие. Если там еще 3-4 года назад ко мне основная масса российских бизнесменов это были люди из 90-х, которые тогда там торговали лесом, металлом, нефтью, металлоломом, где-то чего-то там, вплоть до того, что какие-то шмотки китайские возили на рынках Черкизон продавали, и они на этом заработали денег. И по инерции они думают, где бы чего-нибудь купить по дешевке и продать подороже, и для них маркетинг на самом деле он вторичен, потому что они всю жизнь жили, вот знаете, как эти перепродавцы с рынков.
За 2 купил, за 4 продал,
да, да,
на эти 2% и живет.
Где-то чего-то урвал, где-то чего-то, ну, вот такие вот, как это, охотники за удачей. Вот очень хороший пример, там вот все очень любят там Женю Чичеваркина в пример только приводить.
Только я хотел тебе выкрикнуть.
Да, 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 я просто с Чичеваркиным какое-то время работал, но не напрямую, но я лично с ним был знаком, и, в принципе, когда там люди начинают петь дифирамбы Жени. Женя очень интересный, очень специфический товарищ. Но это человек из 90-х. Вот почему он сейчас, там, в том числе и он один из тех, которые ездит, учит, как делать бизнес, но в Россию он не заезжает. Потому что все, время таких людей, как Чичеваркин, этот, который строил Москва-Сити, Кучерявый на Бали, как Полонский, который Полонский. Вот время таких людей прошло. Это люди, как бы, знаешь, как сказал мой начальник, люди, которые привыкли делать бизнес с джигитовкой. То есть он выбежал вот вперед, там вот с этой с шашкой лезгинку станцевал, с наскока пошел, с шашкой все порубил, все перепугались, разбежались, и он там чего-то вот таким наскоком сделал. То есть люди безбашенные, люди, которые своей титанической энергией, вот этим вот напором, каким-то даже действительно какой-то вот нестандартной безбашенностью, полностью они берут, и абсолютно лишенные каких-то границ, я не знаю, часто этических границ, потому что, ну, тот же Женя, ну, пардоньте, он там занимался, все там, почитайте в интернете, в принципе, это правда, там были дырки в таможне, было такое понятие контрабасить, то есть возить с занижением таможенной стоимости. Женя построил классический МММ товарную пирамиду, когда они по контракту должны были платить за товар через 3 месяца, а через 5, когда к ним приходили уже дистрибуторы и говорили, ребят, ну, вы просрочили контракт на 2 месяца, и мягко намекали, что у вас есть два варианта, либо вы сейчас деньги заберете, и вы никогда больше вообще к нам товар не отгрузите, ага. А у них, извините, самая большая розничная сеть в России по электронике, ага. Либо потерпите еще чуть-чуть. А были ситуации, когда кому-то даже предлагали, что мы там тебе поспособствуем деньги отдать, если ты нам с каждой, с каждой $10 $0.5 дашь лично мне в карман.
Отличная схема.
Такое тоже. То есть, коррупция там процветала просто бурнейшим
цветом. И это мы еще не говорим, кто это дело крышевал и за сколько.
После того, как Женя оттуда ушел, люди, которые это все купили, они просто охренели, потому что все склады были забиты товарными остатками и неликвидом. Там только одного наименования товаров, по которому я там смотрел, они накупили 200 тысяч наименований товара, абсолютно неконкурентоспособного, с завышением ценника, потому что китайцы кому-то чего-то дали. То есть, вот эта компания, которая вся насквозь была вот в стиле 90-х. То есть, очень громкая, очень пафосная, с нестандартными рекламными ходами, с этими вот письмами сотрудникам, матершина, зашквар, вот это вот бурный вот этот вот цирк Шапито, Женин личный, но при этом внутри компания была абсолютно неэффективная, она была абсолютно гнилая.
Это, а может, для этого ее и строил, как, ну, большой киндок?
Ну, нет, ну это я же говорю, это был МММ, потому что Женя, надо ему отдать должное, он очень быстро эту компанию слил, и ему удалось оттуда выйти с деньгами, на котором, собственно, потом бизнес стал строить в Европе. Вот. И люди, которые восхищаются гением Чичеваркина и слушают его слова про то, что в России бизнес закончился, ну, это означает, ну, то,
такой
что...
Такой закончился,
да. Потому что, да, государство начало закручивать гайки, контрабанду закрыли, не совсем, не на 100%, но закрыли.
Вот у меня, извини, перебью, товарищи, они через таможню возят и, соответственно, абонентскую плату все время платят, а потом в определенный момент хором взвыли, блин, что сейчас... по-белому завозить получается дешевле, чем платить абонентскую плату, а отказаться уже нельзя.
Но я тебе, знаешь, скажу еще какую вещь, то, что я неожиданно к какой теме пришел, что, оказывается, в России отлично работают налоговые органы. Uh-huh. То есть, при том, что мне, как бизнесмену, действительно сложно, но, опять-таки, извините, в 90-е никто налоги не платил, сейчас ты попробуй НДС хоть копеечку не доплатить, тебя там так прижмут, что мало не покажется. С точки зрения бизнеса, конечно, мне плохо, я теряю деньги. Ну, моего личного корыстного интереса. Да. Но если мыслить масштабно государственно, это же хорошо. Другое дело, там начинаются вой о том, куда идут эти налоги, там, почему дороги плохие, почему то плохое, все плохое. Но это вопрос другой, это вопрос эффективности трат. И там опять-таки нужно смотреть то, что, допустим, на Украине там из миллиона долларов разворовывается 990 тысяч. У нас уже просто так воровать не получится. То есть, у нас там есть завышение смет, есть неэффективные траты, есть там излишний расход материалов, это всегда присутствует. Но при этом просто так взять и украсть уже не получится, и на налоги хоть что-то делают. И, дай боже, очень много всего делают, на самом деле. Ну, неважно, не в этом суть. Так вот, я говорю о том, что формат бизнеса поменялся. И тогда то, что делал Чичеваркин, было очень просто, потому что рынок рос взрывообразно. Денег шальных было у всех много. Люди ходили, скупали эти телефоны там десятками миллионов, абсолютно были безумное количество маржи, на всем накручивалось. Сейчас, естественно, так уже нельзя. Сейчас коррупционная составляющая сдулась там до каких-то совершенно вот копеечных объемов. Мимо таможни уже там червь не проскочит, муха не пролетит. Если случаются какие-то ситуации, как там, ну, недавно был вот большой замес, потому что китайцы там придумали возить эти Xiaomi и возили очень много их, опять-таки, там каким-то хитрым образом, там занижая таможенную стоимость под декларированием дешевых смартфонов, возили дорогие. Ну, то есть, китайцы мутили там вообще беспредел какой-то. Ну, это, ну, год эта схема поработает, через год ее закрутит. Это все понятно. То есть, это такие временные меры. То есть, системно строить бизнес на товарной пирамиде, на прокрутке денег, на, не знаю, на какой-то чернухе уже не получается.
А куда надо стремиться?
А бизнес сейчас поменялся. Для того, чтобы сейчас вот в ситуации зарегулированных отраслей выжить, нужно уже придумать какую-то добавленную стоимость. Но в чем добавленная стоимость Евросети была? В том только, что они наоткрывали кучу ларьков по всему городу, в самых там, не знаю, неожиданных местах.
Пять магазинов на одной улице.
Да, пять магазинов на одной улице. Причем что в этих магазинах? Я же говорю, там лежит не кондиция, там лежит совершенно шлаковый товар, там лежит абсолютно, я не знаю, много всего того, что реально не должно продаваться, там не сертифицированная сера и так далее. Ну да, люди могли чего-то покупать. Но это
как говорит русская народная мудрость, говна зато полный рот.
Да, ну опять-таки, это все хорошо. На китайском рынке тоже можно всякого говна много купить. Но только мы хотим жить на китайском рынке? Наверное, нет. Наверное, мы хотим жить в европейском цивилизованном обществе, правильно? Uh-huh. Ну, то есть формат бизнеса поменялся. А что сейчас бизнесу делать? А сейчас бизнес должен вестись интеллектуально. Не джигитовкой, типа вау-вау-вау, я сейчас выйду, всем покажу, какой я шустрый, все охренеют, какой я, так сказать, необычный, какой я эпатажный, и на эпатаже как-нибудь вывезу, и на беспределе вывезу. Нет, сейчас бизнесу дорога тот, который интеллектуально, шаг за шагом, придумать торговую марку, конкурентное отличие, какие-то уникальные технологии на самом деле. Да, сейчас системное строительство бизнеса, долгое, нудное, кропотливое, с калькулятором на руках, каждый день
хотели, чтобы леса. Как в Европе.
Ну, вот так сейчас и живут.
Да, гражданин что-нибудь делает не так, как надо, его можно было отвезти в лес, привести в чувство. Это был положительный
момент. Это был положительный момент,
а теперь, да, не приведёшь.
Теперь уже так не получится. Теперь уже надо нанимать адвоката, заниматься, да, вот этим нудными судами, кто еще кого. Потому что все еще многим по понятиям живут, документы не умеют оформлять. У меня половина блогеров. Вот в очередной раз тут я убедился, насколько вся эта тусовка еще не цивилизована. Половина блогеров банально договор не может оформить. У них просто сидят криворукие бухгалтера, которые вообще не понимают, где реквизиты ставить в договоре.
Ну, такие же, сами блогеры.
Ну, да. естественно, это и у бизнесменов тоже полно таких проблем, потому что люди не готовы, люди привыкли жить в гуляй-поле, в атмосфере гуляй-поля, а тут неожиданно закрутили гайки. Так вот, и что дальше происходит? Дальше происходит, что появляются новые интересные бизнесы, у которых есть что-то помимо купи-продай. То есть все, что купи-продай, оно все закрывается, оно все идет к своему упадку. Розничный бизнес весь лихорадит. Ну, извините, как его может не лихорадить? Розничные сети, накрутки розничных сетей составляют 40%.
Отлично. 60%.
Отлично. Ну, то есть то, что в Китае можно купить на заводе за $100, у нас это в магазине уже стоит 200, потому что это все официально уже пересекает границу. Да, платится таможенная пошлина, платится НДС, платятся страховые взносы, логистика. Дистрибутор, который это все оптом завозит и растамаживает, хочет 10-15%, и розничная сеть, какой-нибудь условная там Пятерочка или там, не знаю, еще какая-то крупная сеть, абсолютно неэффективно, жутко неэффективная, естественно, хочет свои там тоже 50%. И плюс бэкбонусы, и плюс на маркетинг, и плюс это. Естественно, что люди, наблюдая такую диспропорцию цен, что в интернете это стоит 100 рублей, в Китае это стоит 100 рублей, в интернете это стоит 130-150 рублей, а в магазине это стоит 220 рублей, естественно, в магазины ходят все меньше, меньше и меньше людей. Что им делать?
Они начинают... Опускайте цены, ну что?
Ну как опускать это?
Если опускать, я понимаю,
за счет чего? По-другому как? За счет чего, если внутри компании неэффективны, если они строились 10-15 лет по принципу раздувания территориального, то есть захватывая, как Чичеваркин, открывает много-много салонов, набирает много товара, а глядишь, потом продаться. Если отсрочки платежей, там, извиняюсь, там вот я, когда еще работал в товарном бизнесе там 10 лет назад, были 60 дней, там 3 года назад они были 90 дней, то сейчас сети берут товар на реализацию уже на 120-150 дней. То есть, я так понимаю, 2 года пройдет, и они будут на год. То есть, они берут у тебя товар, ты товар заказываешь в Китае,
платишь
за него предоплаты.
Китай
тебе без предоплаты ничего не делают. Тебе это все производят через месяц, еще месяц это к тебе едет, еще месяц это на складе лежит, и еще на 150 дней ты отдаешь это на реализацию. То есть деньги, которые ты вложил сегодня, ты получишь через год. Через год. Ну, кому такой бизнес может быть интересен? Ну, естественно, что деньги стоят денег, поэтому у тебя вот эти вот замороженные деньги на год, они влетают в огромную копеечку. Кому это все нужно? Естественно, что интернет-бизнес, который гораздо более динамичен, интернет-торговля, где нет таких жутких вот дистрибуторских расходов, там все это развести по складам, везде эти сервис-центры везде построить, опять-таки вот эту всю жуткую неповоротливую махину розничной, обычной розницы построить, если всю эту махину поддерживать, естественно, что интернет-бизнес начинает вверх идти, а обычный бизнес, розничный бизнес идет вниз. Естественно, появляется необходимость, но люди в интернет как идут? То есть, если люди идут в магазин и говорят, посоветуйте какой-нибудь холодильник, или посоветуйте какой-нибудь телевизор, или посоветуйте какую-то фотокамеру, то в интернете люди вначале выбирают, а потом говорят, я хочу вот эту камеру. Идет и покупает где дешевле. То есть люди покупают бренды, соответственно, бизнесу нужно эти бренды строить. То есть бизнес не может просто привезти из Китая какое-то дерьмо, если раньше это было возможно, то есть привез из Китая дерьмо, положил его на полку, people схавает, people мимо проходит, идет трафик через эти магазины, чего-нибудь докупит. Продавцу там, не знаю, 100 рублей дал на карман с каждой продажи, и все, он скажет, вот берите там новый бренд, я не знаю, там... Маруся, вот очень хороший телефон Маруси, бери, хороший, и все. И продавец, покупатель понимает, что он все равно в этих брендах не разбирается, а продавец знает лучше. Сейчас нет, сейчас люди стали умные, сейчас люди понимают, что есть там такой бренд, есть сякой бренд, они идут и целенаправленно в интернет эти бренды покупают. Соответственно, что делать бизнесу? У бизнеса появилась необходимость вкладывать деньги в развитие бренда. То есть, не просто товар привезти и кинуть розницу бизнесу, требуется все больше и больше тратить деньги на то, чтобы строить полноценный бренд, узнаваемость бренда, чтобы люди выбирали этот бренд. А это, извините, вещь очень интеллектуальная, это вещь долгосрочная, в которую надо инвестировать деньги, инвестировать силы, экспериментировать, то есть какие-то делать вещи, которые очень тяжело предсказуемы, и которые вот так вот джигитовкой быстренько не потянешь, это нужно как-то вот что-то делать, более долгосрочные стратегии какие-то строить. Это первый момент. Второй момент – нужны какие-то конкурентные отличия. То есть, если у тебя нет бренда, тебе надо хотя бы что-то новое предложить рынку. То есть, либо нужно строить свой бренд, чтобы тебя целенаправленно искали, и ты не зависел вот от этих жирных розничных сетей и от жирных каналов дистрибуции, которые тебя как липку обдирают, и которые фактически на тебе строят ту же самую товарную пирамиду, покрывая свою неэффективность, страшнейшую неэффективность.
Я несколько таких примеров знаю. Это какой-нибудь у нас там бытовая техника Витёк какой-нибудь, Борг, который благополучно всех потеснил.
Ну, я бы вот из них вот попробовал бы с Витьком. Кстати, не надо так говорить Витёк, потому что, например, хозяин Golder Electronics вот этой компании,
которую... Как его зовут?
Я, честно говоря, не помню.
Виктором, наверное.
Нет. Там есть такое правило, что если ты говоришь Витёк, тебя сразу увольняют из компании, потому что Витёк – это, ну, что это за панибратство. Вот это, кстати, к вопросу о брендинге.
Это они бы еще покупателей потренировали.
Да. То есть, вот своих сотрудников они дрючат настолько сильно, что если где-то владелец слышит в офисе Витёк, человек сразу идет под увольнение. При этом человек не понимает, что это его собственное решение назвать компанию таким образом. И более того, вот этот старый режимный подход, он даже не понимает, что это клево, что у людей это реально ассоциативный ряд. Они знают эту технику всю как Витёк. И люди смеются, а это вызывает позитив. Ему-то хотелось, чтобы они были такие элитарные, такие все из себя интеллигентные, чтобы они все себя такие вот австрийские были, потому что бренд типа псевдоавстрийский, несмотря на то, что на самом деле это российский бренд.
Слово Витёк-то доброе, хорошее.
Доброе, хорошее, да. Вызывает веселые ассоциации. Наоборот, это надо было взять и еще толкнуть, и еще сильнее, и обыграть, и какого-нибудь персонажа придумать. Об этом мы Витька. Сейчас тоже скажем. Да, Витька какого-нибудь. А вместо этого там вот начинает всех дрючить и пытается весь мир переучить неправильно с его точки зрения произносить этот бренд. Но я говорю, время таких людей прошло. Теперь вот люди ходят, такие хмурые, такие все серые, но при этом человек сидит и вот каждый день как рот роет, создает вот кто бухгалтерию по принципу Макдональдса, кто вот эту пожарка одного окна, полное комплексное обслуживание, кто систему международных переводов за 3 копейки, чтобы можно было бабки туда-сюда гонять. Вот это как бы люди это новое поколение бизнесменов. И самое интересное, вот сколько с ними разговаривал, что-то я не слышал, чтобы эти люди жаловались на среду, умер. На то, что бизнес умер. Им просто жаловаться некогда, они очень заняты построением, у них очень много клиентов, у них растет спрос, у них увеличиваются продажи.
Бабло, рекой течёт.
Да, им нужно еще кучу оптимизировать своих процессов, чтобы качество не потерять, чтобы при масштабировании бизнеса этот бизнес не сдулся от того, что качество потерялось. Потому что, ну, вот тот же самый чувак с бухгалтерии, он говорит, что на самом деле очень тяжело нанять человека, потому что у меня простые операции, и квалифицированные бухгалтеры туда не идут. А если идут неквалифицированные бухгалтера, они не могут вырасти в квалифицированном, потому что он сидит и целый день печет пирожки, целый день заводит там зарплату. Одной компании, другой, третий, пятый, десятый. Он сегодня заводит, через год заводит, через два заводит, никакого роста. Люди не хотят такого. Скучная работа, однообразная, людям не нравится. То есть квалифицированного человека не возьмешь, неквалифицированный либо косячит, либо там, ну, расстроится, потому что нельзя стать квалифицированным. Людей тяжело найти. Вот он с такими проблемами каждый день живет. Ему сидеть и читать, там, что там Путин в очередной раз, там, не знаю, закрутил гайки. Знаешь, как я уже давно говорю, что вот мне часто задают вопрос: а тебе Путин мешает? Я говорю: Путин. Ну, во-первых, я вспоминаю Шнура, который говорит: вот я телевизор выключил, нет у меня Путина, а у меня телевизора нет, у меня не существует Путин. Вот тебе дождь мешает, вот вышел на улицу дождь.
Возьми зонтик.
Вот очень неприятно, ты выходишь на улицу, подходишь к машине, тут херак дождь, пиздец как неприятно, я извиняюсь. Ну, что делать? Ну, ты бежишь домой, берешь зонтик и идешь. Неприятно, там мокрые штаны, там
лужи кругом. Отменить ты это не можешь.
Ну, отменить ты это не можешь. Сидеть и говорить: вы знаете, у нас в России такой климат, у нас постоянно идет дождь. Я постоянно вынужден за зонтиком возвращаться. Ах, ай-яй-яй, какие вот люди не сделали мне нормальный климат. Вот Путин – это из разряда, знаешь, какой-то далекой сущности, на которую ты повлиять никак не можешь, а сидеть и с утра до вечера трындеть, что у нас дожди и снег,
и мне кажется, это у них точно так же хобби, понимаешь? А вот мы вот ноем, нам не нравится Путин. Ну, хорошо, не нравится, да, возьми метлу, подмети у подъезда,
покрась скамейку. От того, что я поною, что налоги поменяются, нет, или что бизнес как-то улучшится. А вот у меня есть просто моя сфера влияния, я могу нанять более грамотных людей, я могу повысить их эффективность. Я могу сделать так, что они будут больше работать и меньше тратить. И могу экономить, там, не знаю, всякие системы экономии ввести.
Это сложно, Михаил. Это, ты знаешь, даже примитивное, наше любимое православное, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, оно применимо в любом
случае. Ты знаешь, я тебе скажу, как человек православный, я тебе могу сказать, что православная церковь – это на самом деле церковь очень эгоистичная. Потому что
про неё не будем говорить.
Не будем говорить. Хотя я бы на самом деле сказал, знаешь, почему эгоистичная? Один момент. Потому что она никого ни к чему не принуждает. Если ты хочешь менять себя, то есть, если ты хочешь, там не приветствуется, вот насколько я там общался с людьми вот из моего круга, там не приветствуется то, что люди бегают и навязывают всем свое мнение.
Если ты хочешь,
миссионерство – это отдельная функция отдельных специально выбранных людей. Вот, а то, что ты там вот православный ходишь и всех пытаешься в православие всех макнуть насильно, волен, неволен, давай быстренько постись, крестись, молись, слушай радио Радонеж, это немножко не та сфера. Нормальный православный человек, он думает о себе, он эгоистичен, он себя спасает. И святые отцы говорят, что тогда, когда ты начнешь спасать себя, тогда и люди вокруг тебя начнут спасаться. Поэтому ты о себе думай, и себя контролируй, и себя меняй, а не про Путина, который тебе вечно мешает. Поэтому я и говорю, что православие, оно такое очень сходно с моим мировоззрением, потому что я о Путине не думаю. Путин – это вот такая же сфера, которая где-то далеко, там бог, дождь, не знаю, погода, климат, ничего ты с ней не сделаешь, нужно просто приспосабливаться. И это опять-таки новая тема, которая очень сильно отсеивает людей. Потому что люди, которые умеют приспосабливаться, люди, которые всю жизнь меняют мышление, люди, которые всю жизнь трансформируют мышление, которые умеют приспосабливаться, они в новых реальностях Путина выживают. А те, кто один раз заработал денег, отрастил себе пузо больше, чем у меня, сидят и его чешут и говорят: ну я же крутой, я же денег заработал, ну значит, я всегда по жизни буду крутым. А все, ситуация поменялась, это ты там был крутой. Знаешь, что сказала одна моя сотрудница, очень хороший термин – жить старыми деньгами. Жить старыми деньгами – это означает следующее, то, что когда-то у нас есть там один знакомый, который когда-то был в Госдуме, знал всех там VIP, обслуживал депутатов, ездил на Мазерати, много денег имел, а потом у него один раз не получилось, второй, потом жизнь пошла там не очень хорошо, потом там жена подала в суд, развелась, еще что-то. И сейчас, короче, он вот натурально просто ничем не занимается. Он ездит, вот реально там какие-то мелкие проектики берет, какие-то копейки собирает. Вот. Но при этом он всем рассказывает, какой он был крутой тогда. То есть, называется, человек живет теми деньгами, теми достижениями, тем, какой он тогда был хороший, крутой, умный, замечательный, эффективный. В тех реалиях бандитских 90-х хаоса и полного там нерегулирования вообще никаких сфер деятельности. А сейчас он потерялся, потому что все его достижения – это вот эта вот его память, которая осталась с тех времен.
Ну, я тебе так скажу, что большинство теряется. Я давнее тебе живу. То есть я наблюдал граждан, которые богато жили в Советском Союзе. У них были свои такие советские бизнесы, естественно, все незаконное, там, ну, как положено. В 90-е они никто не выжил. Ну, в смысле бизнеса. Они не знают, куда бежать и за что хвататься. Дальше в 90-е взорвало.
Ну, потому что в советское время ты жил связями. Да. Ты был начальник автосервиса, да, ты был крутой. Да. А в 90-е ты уже ничего делать не можешь. Потому что к тебе уже не идут, взятки не дают за то, что дефицитные запчасти достаешь. Запчасти, весь рынок в них в этих
запчастях. Зашло другое, и оно сдохло. В начале 2000-х третье, и оно сдохло. Так и вот, я подозреваю, что людей чему-то не учат.
Каждый день приходят молодые, интересные ребята и предлагают совершенно необычные решения, необычные технологии, необычный ноу-хау в областях, которые, казалось бы, вообще уже там десятилетиями не менялись. Uh-huh. То есть вот рынки, которые сформировались еще там в советское время, и казалось, что там уже ничего не поменяется. У меня вот таких сейчас примеров бизнесов, которые меняют и способны поменять это отрасли, реально, ну, с десяток уже точно набирается. Вот тут буквально полгода назад пришел товарищ, который, не поверишь, начинал работу в Макдональдсе, очень головастый дядька, и я, кстати, сейчас вот сделал у себя на сайте прям буквально дайджест вот этих людей, которые приходят с очень интересными, безумно-безумно необычными решениями, которые на самом деле бизнесу огромную как бы помощь оказывают и несут просто очень полезную составляющую.
Вот, а разве можно такое публиковать? Украдут же все.
А, это, слушай, это если правильно к делу подойти. Человек подошел очень интересно. Он создал бухгалтерию в виде Макдональдса. То есть, вот что тебе приходит в голову, когда говорят бухгалтер? Ну, какая-то сидит тетка такого среднего возраста, сидит, какие-то счета выписывает, бумажки перебирает. Ну, то есть нудная такая вот paperwork, как говорят англичане. То есть бумажная, нудная, волокитная работа бюрократическая. Эти тетки, они уже отупевшие, они уже вообще ничего не понимают, они, блин, циферки путают. В бухгалтерии в российской, по-моему, ничего не меняется вот так глобально за последние 20 лет. Так вот, пришел мужик, и у него очень интересная история. Вначале, когда был молодым, работал в Макдональдсе и проникся идеей Макдональдса как конвейерного производства. То, что там каждый человек на делает определенные операции. Да. Один человек целый день только печет булки для гамбургеров, другой целый день только котлеты для гамбургеров, третий целый день только эти гамбургеры собирает. И за счет того, что человек владеет одной операцией, во-первых, ошибиться очень сложно, потому что он уже до автоматизма все доведено. Во-вторых, люди очень легко заменяемы, потому что операции простые, потому что не нужно весь цикл производства учить. И в-третьих, это все очень на высоких скоростях делается. То есть издержки очень минимальные в пересчете на одну единицу продукции. Но это фактически принцип Генри Форда, который в свое время конвейерный автомобиль построил. Мужик по образованию как бы бухгалтер. Он потом пошел работать бухгалтером в большие компании, потом там младшим бухгалтером, старшим бухгалтером, там финансовым директором в каких-то компаниях поработал. Потом вспомнил свой опыт. Насмотревшись на тупые бухгалтерии большинства компаний, он вспомнил свой опыт юношеский в Макдональдсе и сделал бухгалтерию по принципу Макдональдса, конвейерного типа. Он компании, в которой работает 20 человек, обслуживают порядка 700 компаний на бухгалтерии, 700. Да, это компании небольшие, да, они там без специфического бизнеса, типа, я не знаю, какого-нибудь хитрого лицензирования фармы и что-нибудь в таком роде, где очень сложная бухгалтерия. Это в основном мелкий средний бизнес, это ИПшники, это какие-то магазины, это небольшие торговые компании. Компании, где бухгалтера своего держать либо дорого, либо ты держишь бухгалтера, и ты от него зависишь. Если ты нанял плохого бухгалтера, он тебе там такую бухгалтерию нахероборит, что ты потом не разгребешь. Этот бухгалтер может заболеть, этот бухгалтер может умереть, этот бухгалтер может уволиться, оставив после себя кучу всякого говна. Ну, то есть, вот тот самый пресловутый человеческий фактор. Он все эти небольшие компании, где маленький объем бухгалтерии, он их всех забирает себе, и там, где бухгалтер аутсорсинговый просит 10-15 тысяч, он за те же 10-15 тысяч дает просто абсолютную 100% гарантию, вплоть до того, что если его бухгалтерия допускает ошибку, и клиент попадает на какие-то пени, он эти пени им компенсирует. То есть он за свой счет, как бы все ошибки вот этой конвейерной системы, у него то же самое. У него один бухгалтер забивает первичные документы, второй бухгалтер рассчитывает зарплату, третий бухгалтер. То есть у него все разделено вот на эти конвейерные потоки, за счет чего? Любой человек увольняется, он тут же нанимает новый, и ничего не происходит, ничего не теряется. За счет этого время обработки этих документов минимально. За счет этого стоимость каждого обслуживания, каждой компании сокращена до минимума. И самое главное, есть гарантии, что никто не накосячит и никто не исчезнет неожиданно. И у него бизнес растет просто как на дрожжах. Потому что я уточнял со своим бухгалтером, ни у кого такого в мире ничего подобного нет. Вот вообще, ну, в мире не знаю, но в России точно никто ничего подобного не делает. То есть человек, который вот ты заводишь туда документы и на выходе баланс получаешь. И внутри вот там стоит вот этот вот конвейер фордовский, который вот от одного очень интересная тема. На самом деле люди, которые замучились со своими аутсорсинговыми бухгалтерами за 10-15 тысяч, это просто палочка-выручалочка, которая просто вот закрывает тебе жопу от налоговой. А налоговая, знаешь, как свирепствует. Вот, пожалуйста, отличный бизнес. Потом другой пример. Приходят люди, ну ты знаешь, что такое, после Кемерово, после хромой лошади, вот эта тема с пожарной безопасностью. Государство закручивает гайки. То есть там налоги, здесь пожарная безопасность. Тема сложная. Как сейчас обычно, как раньше это все решалось еще 10 лет назад? Приходит пожарник, ему башляешь, и у тебя как нет сигнализации, так ее и нет. Как нет пожарных рукавов, так ее и нет. Как огнетушители все уже завяли давно и не работают, так они и не работают. И сейчас уже так не получится. Сейчас их всех после вот этих ситуаций, пока петух грянул, мужик перекрестился, и все. И пошел, как говорится, делать то, что велят. То есть, как сосаго взяли и ввели обязательные требования. И хрен тебя кто взятки возьмет.
Да.
Ну, по крайней мере, в маленьких масштабах. То есть, если там речь не идет о каких-то там глобальных вещах. Мужики, молодые ребята, которые пошли учиться вот по этому направлению МЧС, пожарной безопасности, собрали лучшие научные школы, там, оказывается, целая научная школа, значит, проектирование пожарных выходов правильно, чтобы туда все влезло, чтобы все быстро бегали. Там сидят специалисты, которые там, не знаю, 20 лет этим занимаются, там научные теории целые, там математические расчеты. Это не то, что вот этот вот усатый пожарник сидит, так сказать, там, не знаю, себе засаленную тыщенку в карман запихивает. Там реально люди диссертации защищают. Это вот человек, который окончил эти все учебные заведения, который в этом немножко поварился, кандидатскую там защищал, молодой парень, создал компанию, которая обеспечивает комплексный подход к пожарной безопасности. У них есть все, у них даже есть своя пожарная команда собственная, со своими машинами, с лицензиями со всеми. У них есть специалист по огнетушителям, у них есть специалист по пожарной проводке, у них есть выездные инспектора свои собственные, у них есть отдел, который рассчитывает очень сложно, допустим, сейчас же очень много новомодных зданий вот таких вот строят, а нормы под них не придумали, как там пожарную безопасность проектировать. У них есть отдельный отдел, который формирует нормы и проталкивает, согласовывает с научным обоснованием эти нормы пожарной безопасности для необычных строений. Представляешь? И к чему это приводит? Это приводит к услуге одного окна, к тому самому МФЦ. То, что приходит человек, говорит, у меня вот есть там, не знаю, ночной клуб, например. Мне вообще не хочется никому взяток давать, ни с кем общаться. Я хочу просто вот платить вам, не знаю, там 30 тысяч рублей в месяц, чтобы у меня все было хорошо. Все, он заключает договор, платит 30 тысяч как бухгалтеру, то же самое, абонентское обслуживание, как сисадмину. К нему раз в год приходит, когда надо, человек проверяет пожарную сигнализацию, раз в полгода приходит, проверяет огнетушители. Если ему нужно что-то согласовать, они сами все переписывают, идут, все это подают, согласовывают. Человек вообще не парится о том, что у него какие-то проблемы есть с пожарной безопасностью. То есть пожарная безопасность под ключ. Если у него организуется большой какой-то банкет в ночном клубе, приезжает пожарная машина, и стоят пожарники наготове, если что-то загорится, как в хромой лошади. То есть вначале приезжает инспектор, все проверяет, что там все соответствует. И тут же стоит пожарная машина, что если, не дай бог, что-то загорится, тут же все потушит. Вот люди какую вещь создали. Я такого вообще никогда не слышал. То есть комплексное обслуживание в области пожарной охраны. И реально у них очередь из клиентов, потому что никто такого в России не делал. Потому что есть компании, которые продают огнетушители, есть компании, которые продают, не знаю, там, услуги установки пожарной сигнализации, компании, которые ты просто приходишь, даешь деньги, говоришь, сделайте мне, чтобы все было хорошо, и ко мне никто не пришел, и ко мне не придрался, и никакого криминала, и никаких взяток, и все легально. вот это новый бизнес, вот это новое течение новых молодых, вот это молодая поросль бизнесменов. И у них нет отбоя от клиентов, потому что они предлагают не просто купи-продай, они предлагают что-то новое и действительно полезное обществу. Еще один пример. Ребята собрались, проанализировали, что у нас очень много там у нас в России, в Европе всяких мигрантов, таджиков, которые все эти конверты, деньги передают какими-то золотыми коронами, пересылают там доллары, меняют туда-сюда, и построили умную финансовую схему. Они подписали договора, зарегистрировали компанию с лицензией на разного рода финансовые операции, очень как бы все ли закрыто лицензиями, все легально, все четко. Договорились, значит, с банками в разных странах, в Таджикистане, в Узбекистане, в Украине, в Молдавии, в Европе, сформировали систему межбанковских платежей, сформировали систему покупки валюты, разных валют на биржах, прямо напрямую по биржевым курсам, то есть не у банков, а на биржах прямо напрямую, и организовали систему международных переводов, то, что ты вот идешь по улице, хочешь своей бабушке, например, на Украину деньги перечислить, открыл смартфон, написал, хочу перечислить, чтобы она 3000 гривен получила, или наоборот, хочу ей отправить 10 тысяч рублей, посмотреть, сколько она гривен получила, и видишь сразу все параметры, нажимаешь кнопку, бабуля там через какое-то время, там час, два, три, получает деньги, все, идет в банк, снимает с карточки, переводы с карты на карту из любой страны в любую страну, ну, у них там сейчас есть определенный список стран, которые они поддерживают. По минимальному курсу, потому что валюта напрямую на биржах покупается, а не через банки, то есть без накруток, без всяких. И идет обмен информацией между банками. То есть не как-то не через таким вот каким-то путем, а банк-банк. То есть сразу отправляется в их партнерский банк, он отправляет в партнерский банк в другой стране, и все это мгновенно, ну не мгновенно, там, но очень быстро проходит без всяких.
Толково.
И комиссия, там, грубо говоря, по России 49 что ли, рублей. То есть любую сумму отправляешь, хоть 50 тысяч, у тебя 49 рублей. По Европе 1,5 евро. В Америку там что-то доллар или что-то в этом роде. Ну, то есть, причем вне зависимости от суммы, отправляй хоть 1000, хоть 10, хоть 15, хоть 50. Вот люди создали, да, они проинвестировали деньги, да, они наняли программистов, это же все надо было написать, эту систему. Для фрилансеров, для мелких предпринимателей, у которых то кому-то в Украину отправить деньги, то кому-то в другой город отправить деньги, здесь Сбербанк, там Приватбанк, в Европе еще что-то, там те же самые, не знаю, транспортные компании, где телеводители бесконечно колесят, это же огромная инфраструктурная вещь, которая помогает и мелкому, и среднему, и крупному, крупному вряд ли, у крупных там свои методы перегона денег, мелкий, средний бизнес очень сильно двигается, частные предприниматели, которые вынуждены там, кто-то им сайтик сделал, нужно как-то на Украину перечислить. Ну, как туда перечислишь деньги, если, блин, там все закрыто, там, ну, нету переводов межбанковских. Они это сделали там каким-то вот таким путем. Ну, прекрасно же, я считаю.
Отлично. Да.
Вот люди создали дополнительную стоимость, люди создали ценный продукт, люди вложили в его продвижение, вот он у них взлетает просто как на дрожжах. Я говорю, я сейчас вот написал на сайте, у меня есть эта тема, как раз вот я про все, про три сервиса описал, и описал, почему вот именно такие, за такими бизнесами будущее, где люди что-то придумывают. Но, кстати, надо сказать, что, ты знаешь, большой бизнес тоже вот эти темы трогают, потому что забюрократизированность, то есть большому бизнесу мешает не только тема работы из 90-х, то, что люди еще в 90-х во многом мозгами остались, но еще и забюрократизированность страшная. Вот мне очень нравится сейчасшнее время, мне очень нравится то, что у нас реальная стабильность, потому что все меньше людей думают о Путине, а те, кто думают, думают о нем только как о дожде, о природном явлении, и все больше людей сосредоточены на своем бизнесе, который строится не методами шалтай-болтай, не методами купи-продай, не методами там дикого рынка, а сидят и системно-системно, шаг за шагом выстраивают продукт, у которого есть добавленная стоимость, бренд, который несет некую силу, как Борг тот же самый, и структуру, которая хорошо и отлаженно работает. И они сидят и заняты тем, что каждый день они эту структуру совершенствуют. Но тут тоже, кстати, есть один очень интересный момент. Мы тут сидели, рассуждали. Очень многие люди тамошние, те с тех времен, они начали слепо внедрять в свои бизнесы, в свои производства вот эти самые новомодные западные технологии энергосбережения, бережливого производства, как оно там называется? Кайдзен. Кайдзен, вот есть такое слово кайдзен, я все время забываю, японское, это там... У меня есть очень хорошие примеры на эту тему, тоже хочу рассказать. Это вот как это все работает, про кайдзен. У меня мой племянник работает на большом, огромном предприятии в одной из бывших советских республик, работал. бывших советских республик, которые теперь в Европе официально, в Евросоюзе. И предприятие существует там с лохматого 1920 какого-то или даже 1915 года, что-то такое, там еще старые 19 века какие-то корпуса, еще что-то. Владельцы это такие дяденьки по 60 лет еще с тех времен. Вот, и наняли они вот такого одного модного мальчика из соседней страны, который на Тойоте стажировался. Ему рассказывали, что такое бережливое производство. Смысл этого кайдзена – это то, что потребитель, покупая твой товар, не должен платить за неэффективность твоего производства. То есть у тебя слишком много брака, ты, естественно, это закладываешь в стоимость. У тебя станки простаивают, потому что не подвезли детали. Простой станков это все закладывается в цену. У тебя, условно говоря, там рабочий слишком медленно работает, это все в цену закладывается. Вот потребители, там склад у тебя полупустой стоит, ты аренду платишь, это тоже в цену закладывается. Вот потребитель не должен платить за издержки, которые ты несешь как неэффективный менеджер. Вот он им рассказал это. Он сказал, что он там на Тойоте стажировался, там все руководство, владелец, все слушали, открыв рот. Все решили: блин, будем кайдзен внедрять. И спустили всем мастерам, а у меня мой родственник, он мастером был, спустили всем мастерам, значит, указюлину всех рабочих, обычных вот этих вот людей, которые за станками стоят, ну, ты понимаешь, а там рабочие в основном, ну, самый низкий социальный слой, там чуть-чуть грамотных, а остальные все такие вот штамповкой, фрезеровкой занимаются, не интеллектуалы высокие. Напрячь, и чтобы рабочий каждый со станком повесить бумажку, на которой написано, чем он занимался. То есть в 13.00 пошел писить, в 13.05 пришел, пописил и покурил. 13.05 нагрел станок, в 13.07 запустил станок и так далее. Вот каждый свои шаги расписывать. Ну, меня не говорит. Вот нам это все руководство после того, как они этого мудрого менеджера услышали. Он говорит, ну ты видел этих людей? Ну, то есть у меня есть два варианта. Либо я поссорюсь со всей бригадой и их просто вот так вот переломаю, чтобы они всю эту хуйню этой занимались с их точки зрения, потому что им это не объяснить, что такое кайдзен и зачем он нужен. А ему не нужно ссориться с бригадой, потому что они же будут ему саботировать все, ему же потом за результат отчитываться, за то, что они производят. Ты знаешь, рабочий своего мастера легко может подставить. Либо мне положить на это с пробором и самому сидеть и с головы выдумывать и заполнять эти отчетики для начальства. Но самое интересное, я, говорит, вышел и говорю: ребят, слушайте, а давайте мы кайдзен вот с чего начнем. У нас тут уборщица приходит обычно, люди приходят на работу в 8, начинают работать, а в 10 приходит уборщица и начинает у всех под ногами цех мыть. Давайте мы выгоним эту уборщицу, эту компанию клининговую, которая в разгар рабочего дня начинает всех трогать и прорывать производство, и наймем другую. Вот у нас уже будет первый шаг к кайдзену. А руководство сказало: слушай, извини, уборщица, она из клининговой компании, которая ходит в наш холдинг, и мы нанимаем ее, чтобы деньги из холдинга вовне не уходили. Вот реальный кайдзен. То есть, есть теория,
настоящий, да.
Теория вот этих умных книжек, а есть практика. Иногда полезно спуститься в цех и посмотреть, как у них это работает, а не начинать приглашать новомодных вот этих вот тичеров, клоунеров, клоунов, коучей, тичеров и прочих вот этих вот балаганных, так сказать,
деятелей. Они же не связаны с производством, все эти коучи и прочее.
Нет, причем, понимаешь, они же даже говорят правильные вещи, потому что в Тойоте кайдзен работает.
Ну, конечно, работает.
Потому что его внедрили от уровня уборщицы, да, до уровня бухгалтерии генерального, да, директора.
Всех дрессировали.
А у нас пытаются прийти, да, в одну точку ткнуть и сказать: вот здесь будет кайдзен, а все остальное вокруг поменять не будем.
Я когда-то работал токарем. Вот.
Да, ладно, реально?
Конечно,
да. Ну, ты очень хорошо понимаешь, о чем я говорю.
Конечно, да. И на работу я ходил с одной целью – заработать денег. То есть, тогда при советской власти гегемон, пролетарий получал сильно больше, чем какой-нибудь инженер, например, вдвое, как правило. Но если я пришел зарабатывать деньги, то, наверное, надо перевыполнять план. Для того, чтобы перевыполнять план, ну вот тебе дают детали. Я не хай-класс, токарь был там, четвертый разряд максимум. То есть, однообразные операции на огромном количестве деталей. Ну вот ты станок настраиваешь, вот с какой скоростью там резец движется, как этот резец заточен, с какой скоростью шпиндель крутится. Ну, все это пиши в тетрадочку, потому что запомнить это тяжело, детали разные, а знать, в общем-то, надо, чтобы там не возиться ни с чем. Ну, пишешь в тетрадочку, деталь такая, там есть технологический лист, выдают, но он не совсем правильный, ибо ты как толковый пацан делать можешь больше и быстрее. Ну, пишешь, написал, да, вот ты все знаешь, эту ручку туда, эту ручку сюда, раз-раз-раз поставил. Как детали разложить? Ну, мне это, надо, чтобы я все брал, не глядя. Вот руку протянул, взял, руку протянул, положил. Вот это так. Ну, в итоге, извините, я некоторые позиции делал 8 раз быстрее, чем надо по этой самой. Я возмущаться сначала пытался, что-то мне вот за эту фигню денег мало платят. Вызывал нормировщицу, при советской власти была нормировщица, она приходила с секундомером, смотрела в технологическую карту, щёлкала, говорила: «Дима, ты тут не бухаешь».
Ты знаешь, я тоже на производстве
работаю. Да, это расскажу. Ты, говорит, не бухаешь, поэтому я с тобой ничего делать не буду. В общем-то, вот после того, что ты показал, технологическую карту надо переписать, а расценки тебе там втрое, в пятеро срезать. Ну, тебя товарищи по опасному бизнесу просто затушат где-нибудь в раздевалке за то, что ты сделал. Поэтому я тебе ничего делать не буду, но ты меня больше не зови. И не надо мне вот это показывать, как ты быстрее можешь. Тогда я наточенные железки прятал в ящик с охлаждающей жидкостью, выходил в субботу, их сдавал, как будто я рабочий день еще отработал, и получал за это деньги. Ну, потому что вывернуться как-то надо. Но, повторюсь, то, что они им говорят, вот это, чек-лист, что ты должен делать и в какой последовательности, оно, в принципе, это правильное. Но пока до тебя, до барана, до самого не дойдет, как обустроить свой процесс для того, чтобы делать как можно больше, как можно быстрее, как можно качественнее. Я не знаю, как Димона можно этому, ну вот, насильно научить, даже не представляю.
Это кайдзен по-советски, наверное.
Да, да. Хорошо получалось, кстати.
Ты знаешь, я тоже...
С теплом вспоминаю. Что тебе сказать, Михаил?
Я не знаю, вот. сейчас погоди.
Всё безумно интересно, но...
Надо уже
надо
идти.
Это вот, нет, и это тоже, да. Но нет, вот, например, надо. Когда я общаюсь с публикой, они мне все. Я про другое говорю, но примерно так же. А они мне все время говорят: «Дима, все, что ты рассказываешь, это безумно интересно. А делать что? Давай как-нибудь озадачься заехать и рассказать, что же юному этому бизнесмену-предпринимателю делать-то. Куда бежать, если ты говоришь, что вот эти вот. Ну, не важнецкие парни и научат не тому, чему надо. Куда бежать учиться?»
Знаешь, тут вообще вопрос очень сложный, это философская уже тема. Учиться надо учить своих детей. Надо, чтобы с детства человеку прививали элементарные навыки коммуникации с людьми, правильной, эффективной коммуникации. Уметь отвечать за свои слова. Вот ты не представляешь, какая большая проблема. То, что люди не умеют отвечать за свои слова. У меня отдельный пост был посвящен теме бабской логики. Бабская логика – это не имеет отношения к феминизму, к борьбе за половое равенство, за гендерное равенство. Это имеет отношение к тому, что люди стали по-другому общаться. И вот 90-е, кстати, в этом плане были очень, очень хорошим временем. Я успел их застать, потому что меня очень внимательно учили выбирать выражения, когда ты кому-то что-то рассказываешь и кому-то что-то обещаешь. Не вырывать из контекста, не использовать приемы художественных преувеличений. Новое поколение, которое вот даже мое поколение, которое не успело там, зацепить эти принципы 90-х, и поколение, которым сейчас вообще по 25, они вообще даже не понимают, что происходит и как вообще можно так жить, как живу я. Потому что бабская логика – это то, что присуще не женщинам, а это присуще и женщинам, и мужчинам. Ну, банальный пример. Вот сегодня у нас был чатик там по поводу одного вопроса внутренний в компании, и, значит, выходит человек и говорит: «Ну вот мне не нравится, как мы оцениваем аудиторию вот этого клиента. Вот мне не нравится, как мы ее оцениваем неправильно». Я говорю: «А что ты предлагаешь?» На что следует такой пассаж? Ну, что мне предлагать? Ну, все равно же никто не оценит, что я предлагаю. Вот реально захотелось человека просто ударить ножкой стула по голове, ну, потому что это какой-то просто бред. Так отвечает истеричная женщина, незрелая. Если ты открыл рот и говоришь «это неправильно», скажи, что правильно. Если ты не готов говорить, что правильно, сиди, засунь свой язык в свою молодую жопу и просто не говори ничего. Или другой пример. Очень, кстати, популярная тема у многих истеричных дам и мужского, и женского пола. Угу. Дамы бывают и мужского, да. И женского пола. Ты все делаешь не так. Не так, а как надо. Ну, не так, как ты. Ну, а как? Ну, не так. Ну, расскажи, как. Ну, что тебе рассказывать? Ты так все понимаешь. Ты не представляешь,
в бизнесе... Ой, все.
Ой, все, да. И вот в бизнесе таких вещей в ежедневных коммуникациях между сотрудниками какие-то огромные количества. Вот вечно ты проверяешь досконально эти документы.
А как надо?
Не-не-не, там не так. Понимаешь, происходит какой-то процесс. Я говорю: вот вечно ты мне в стакан воду наливаешь. Ты говоришь, да я тебе в стакан наливаю воду раз в 3 месяца, когда ты сюда приходишь. Это называется прием художественного обобщения и гипертрофирования, тоже прием женской логики. То есть, когда ты говоришь, я тебе наливаю стакан раз в 3 месяца, ну, это как-то очень мелко слабовато, звучит, да. Слабовато. Говоришь, да вот вечно ты мне стакан наливаешь, вечно, то есть, постоянно, всегда. Очень ненавижу, кстати, слова «всегда», «никогда», «вечно». Так же, как и к деньгам, знаешь, очень тяжело даже бухгалтерию приучить говорить нормальным бухгалтерским языком. К вопросу о бухгалтерии. Нам они перечислили больше, чем должны. Я говорю, я не понимаю слов «больше», «меньше», «много», «мало». Сколько? Деньги – исчисляемое количество. Можно мне сказать, сколько денег, сколько были должны, насколько больше и сколько в результате получилось. Вот эти внутренние… Вот это тот самый кайдзен, который я у себя внедряю. Я первое, чему учу людей, я их учу нормально общаться. Без вот этих вот художественных преувеличений, без вот этого юродства, очень популярно юродство, когда люди начинают обсуждать не какой-то процесс, а из серии «ну, что тебе говорить, ну, ты же понимаешь, ну, я же тут полная дура, что с тобой разговаривать?» Вот ты не представляешь, какое количество в компании, даже в моей, где работает 30 человек, ну, с аутсорсерами, может быть, 50, какое количество ежедневно времени отнимает вот эти неэффективные коммуникации. Я железной рукой, просто железным, каленым железом выжигаю в людях вот это вот неумение коммуницировать правильно, потому что на этом этапе уже теряется огромное количество времени. Там, где можно было вопрос решить 2 электронными письмами, там вот такая вот целая стопка их формируется. Вначале мы обсуждаем проблему, потом мы обсуждаем, кто обиделся. Кто обиделся, почему обиделся, кто... Знаешь, как это драма-квин, есть такой термин, нас да. Креативный директор его вёл. Это когда там важно не что ты сказал, а как.
А в тексте не видно, как ты сказал, в буковках эмоции
в ты сам. В семейной жизни-то, может, это и важно. Но только когда ты бизнесом занимаешься, эмоции должны быть выключены. Когда ты сидишь на работе, работаешь с людьми, тебе надо фокусироваться на процессе. Не на процессе, наоборот, а на результате, что ты хочешь сделать. А не на то, как ты к этому идешь и кто и что об этом подумает, и кто какими словами тебе об этом сказал.
Как известная картинка. Ты что надулась? А я думала, что ты мне изменяешь, и в это время ты чихнул.
Нет, я другую шутку знаю. Попробуй догадайся, на что я сейчас обиделась. Вот это вот. Вот это вот кайдзен на самом деле, по-хорошему, вот совет. Нужно, если ты хочешь поменять свой бизнес, нужно начинать, во-первых, не бояться идти на самый низ. Вот в самую-самую гущу, начиная с уборщицы. Проверь, как твоя уборщица работает, когда она приходит, убирает офис. Или поставь человека, если у тебя не хватает уже сил, не хватает там энергии, потому что ты уже старый, уже пузатый, уже хочется отдыхать на курортах в Каннах, поставь человека, который будет достаточно энергичный, с голодными глазами, и будет ходить и везде тыкаться. Знаешь, как система контроля в отелях работает, когда там приходит человек, смотрит в унитаз, там есть... грязь или нет грязи. Идет в мужской туалет, смотрит женский, идет там, не знаю, смотрит, знаешь, что безумно бесит, когда уборщица убирает офис. Вот эти решетки вентиляционные почему-то никто не моет. Не знаю почему. Там вечно такой форшмак из пыли торчит. Но это же очевидно. Ты зашел, увидел. А дальше все очень просто. Людей надо воспитывать. Каждый день пришел, увидел, один раз предупредил. Если человек не понимает, и в следующий раз форшмак торчит, гони нахер уборщицу. Если вторая придет такая же, один раз предупредил начальника АХО, второй раз увидел начальника АХО за дверь. Но есть другой момент. Ты должен кнут и пряник. Ты должен с одной стороны, это называется, кстати, точечный контроль. Ты идешь и контролируешь разные вещи. Если ты видишь, что где-то что-то непонятно, если человек путается, сбивается, если какие-то признаки плохого, неправильно, неэффективного процесса, ты начинаешь глубь лезть, начинаешь смотреть внимательнее, находишь вот этот гнойник, вырезаешь, один раз предупреждаешь, второй раз штрафуешь, третий раз выгоняешь, ну, либо сразу второй раз выгоняешь. Но для того, чтобы люди тряслись за свою работу, им надо нормальные деньги платить, это тоже немаловажно. Я не говорю переплачивать, потому что люди ко всему привыкают. Когда ты начинаешь человеку платить, там, не знаю, в 3 раза больше, чем он стоит, он через месяц... Он через месяц уже начинает понимать, что на самом деле он действительно, наверное, столько стоит, если ему платят. Это очень сложная тема, система организации труда. Производстве там просто... Ну, тут я, может быть, не объективен, потому что я все-таки смотрю на производство, где основным компонентом являются люди. То есть, мое производство, оно на людях строится. Мой станок – это люди. Поэтому я там, допустим... Допустим, у меня люди, работающие из регионов, получают хорошие московские зарплаты. Мне не жалко. Я не стремлюсь увести в регионы производство для того, чтобы сэкономить. Я стремлюсь увести производство в регионы, чтобы там были более ответственные люди, чтобы они за эту зарплату тряслись и боялись. ее потерять, эту зарплату, но я при этом хожу и постоянно их контролирую, я не стесняюсь спускаться на самый-самый низ и смотреть, как работает уборщица, как работает курьер, как работает, не знаю, начальник АХО. Мне все это интересно, я стою в переписке огромного количества писем, если я вижу, что кто-то неэффективно общается, я прихожу и говорю: так, вот твой отдел, я в твоем отделе видел, что кто-то с кем-то обсуждает не то, как сделать правильно производственную штуку, не то, как сделать правильно продукт, а кто на кого обиделся, а ну-ка быстро пойди и разберись, всех собери и на этом примере всем расскажи, что так делать нельзя. Еще раз повторится штраф, третий раз выгоняем.
Я помню, как-то раз пришел в одну контору, где была начальница, а с ней три подчиненных, и сели за стол с одной стороны и четверо с другой стороны. Общаюсь с начальницей, я начальницу что-нибудь спрошу, а она, значит, спрашивает подчиненную, а подчиненная ей отвечает туда-сюда, а и что-то такое странное происходит, я никак понять не могу. Минут через 10 до меня дошло, что подчиненные все три ни одна друг с другом не разговаривает. Они говорят начальнице, а та пересказывает той, которую она хотела сказать. Я такое, это, знаешь. Представляешь, безумие какое-то.
Ну вот у людей бывает и так, да. Контора, естественно, давно развалилась.
Ты знаешь, на самом деле я уже давно понял, вспоминая слова нашего незабвенного Иосифа Виссарионовича Сталина: кадры решают все. И это вещь, которая в современном бизнесе еще более остро стоит. Потому что если раньше у тебя, я говорю, в 90-е у тебя была гигантская маржа, которая любую неэффективность, любую внутреннюю коррупцию, любое распдяйство покрывала с лихвой, и тебе все равно оставалось что-то. Даже если у тебя все кругом воровали, тебе все равно по пищевой цепочке что-то до тебя доходило. Если ты кругом терял деньги, все равно маржа была настолько гигантская, что тебе хватало для того, чтобы на виллу в Каннах заработать. То теперь ситуация такая, что если у тебя где-то начал загнивать какой-то процесс, эта гниль начала распространяться, у тебя буквально очень быстро эффективность упадет до степени, что ты просто не перестаешь получать деньги, а ты сидишь и не понимаешь, почему. А просто потому, что, вот я говорю, как в примере, который я выше привел, когда у тебя сидит 30 человек, и 30 человек занимаются служебками, и каждый из этих по этим служебкам платит деньги какому-то подрядчику за какие-то материалы, и эти деньги лежат, потому что ты не можешь никак их в производство пустить, потому что у тебя вот этот ворох служебок, он тебе просто не позволяет сдвинуть эту махину. И люди то болеют, то отваливаются, то рожают, то умирают, то снова воскресают, и снова умирают. Естественно, что тут никакое эффективное производство тебе не поможет. Потому что проблема в людях, потому что проблема в менеджменте, в головах у этих людей. И пока владелец от своего, как бы, со своего Олимпа не спустится, и не начнет эти авгиевые конюшни чистить или найдет человека, но только надо понимать, что человек тебе поможет только в том случае, если он этот бизнес будет как родной воспринимать. Потому что
захочет забрать его себе.
Нет, всякие управляющие наемные, ты же понимаешь, что как только они увидят, у меня есть очень хороший пример, когда там человек работал, непонятно, почему работал, потому что никакого, как бы, вот именно кайдзена вот этого у него нет. И бережливого производства. Ну, как-то делал свое дело. Сейчас бизнес стал тормозиться, и человек просто переключился в режим отсоса бабла. То есть он понял, что вот все, как бы коровка задыхает, он как пиявка присосался и начал как можно больше оттягивать себе лично, потому что понимает, что бизнес пошел на дно. Сейчас он насосется крови, подушку безопасности себе сформирует. Владелец почему-то этого не понимает ни хрена. Ну, потому что для того, чтобы это понять, у меня, кстати, очень хороший пример есть, потрясающий пример, я думаю, время уже пришло про него рассказать явно в качестве последнего примера. Была такая компания Rover Computers, в которой я работал, очень крупная компания, один из лидеров, IT-лидеров рынка 90-х, они много чем занимались, у них была сеть «Белый ветер», которая от них потом выделилась, вот. И меня пригласил хозяин этой компании Сергей Шуняев. Такой очень тоже очень эпатажный тип, очень эпатажный, там про него можно историю рассказывать очень долго, типа Чичеваркина, вот, харизматичный, интересный, пригласил после того, как я в Етене, Етен сделал номером один бренда смартфонов в России, ещё, это когда еще айфона не было, единственная страна в мире, где Етен обогнал HTC, на тот момент лидера рынка, во всем мире HTC был лидером, в России Етен был лидером, после этого он меня позвал к себе поднимать направление смартфонов у него в компании. Ты знаешь, очень интересный бизнес. Человек построил бизнес на том, что он завозил к коммуникатора комплекта, то есть коммуникатора в разборе. Таможил их с кубометра как запчасти, ну, с кубометра.
И собирал.
И здесь, во Владимирской области, в городе Александров, собирал из них просто винтики, закручивал, ну, как автомашины раньше собирали из машинокомплектов. Таможил очень сильно, очень, очень дешево, прям вообще дешево. Ну, то есть там, условно говоря, коммуникатор, который стоил там 220 долларов закупки, он, у него таможня, сервис, пошлины, все-все-все, страховка, логистика, все обходилось долларов 20, уж процентов 10. При том, что НДС только тогда был, там 15, 16, 18, не помню. А у него тут у него все, включая логистику, страхование, все-все-все в 10 выходило. Понимаешь? Ну, то есть. Безумно прибыльный бизнес, вообще просто. И причем он это все за 220 завозил, 20 прибавлял расходов, 240, и потом за 350, условно говоря, продавал. Ну, то есть безумная маржинальность, просто какая-то бешеная. То есть чуть ли там не 50% была маржа. Вот. Но там была одна проблема. Я пришел, и как бы я такой молодой мальчик, амбициозный. Я же привык, что я все с нуля поднимаю, сейчас я тут все посмотрю. Прихожу в сервисный отдел. Сервис очень много брака, брак не ремонтируется, долги перед сервисными центрами просто огромные, колоссальные, там десятки тысяч долларов на тот момент были огромные деньги. Прихожу в службу поддержки, служба поддержки завалена просто сообщениями пользователей, при этом служба, начальник службы поддержки раньше 11 утра на работу не приходит. В 2-3 часа дня у них сабантуй, они то день металлурга отличают, то день рождения, то день женитьбы, то поминки какие-то. Ну, то есть каждый день там какой-то, наверное,
прекрасно стол. Проводят время.
В 5 часов там уже все закрыто. В 11 приходят, потом.
Знакомо все,
да. Да. И при том, все завалено просто. Начальник службы поддержки в слове и еще делает 3 ошибки. 4. И в слове из 3 букв делает 4 ошибки, как Екатерина II. Из чё пишет. Ну, то есть с русским языком вообще не дружит. Дальше там я смотрю, что деньги отпускаются вообще без всякого контроля. То есть человек, коммерческий директор, достает из сейфа деньги, просто кому попало, как попало, их раздает и даже никуда не записывает. Но в какой-то момент, значит, мы едем на выставку, все вдруг полетели бизнес-классом. Стали жить там в 5-звездочном отеле. Причем я говорю: ребята, ничего, что у нас денег на сервис оборотки не хватает, с сервисом заплатить, чтобы наши коммуникаторы чинили. В какой-то момент, значит, у нас была какая-то большая программа с Microsoft, нам надо было в рознице продавать новую модель с новой операционной системой. Курьер поехал за коробками, значит, банально курьер поехал за коробками на склад, чтобы отвезти на точку, и там была большая презентация. Приехал, увидел две коробки, понял, что они в машину не влезают, развернулся, уехал обратно. Через 2 часа мне звонит точка, где коробки, коробок нет. Я звоню курьеру, какого хрена, а я, говорит, приехал, увидел, что они большие, уехал. Долбоёб, а почему ты мне не позвонил? А почему ты одну коробку не взял? Ну, я давай на него орать. Так вот, выяснилось, прибежал начальник службы безопасности, говорит: а что вы на него орёте? Вы сколько здесь работаете? Я говорю: 3 месяца. А он здесь работает 10 лет. Оказалось, это его двоюродный брат.
Я сразу догадался.
Начальник службы поддержки. Как-то прихожу на работу, значит, сидит жена моего начальника, Сереги Шуняева, и обнимается с этой, значит, вот женщиной. Я так: а что это она обнимается? Так они, говорит, школьные подруги. И как там я начал это все? Там все друзья, все знакомые, все друг другу братья. Вот такая вот клубок, змеюшник. И там кого не тронь, обязательно на какую-нибудь фигуру наступишь. Но при этом каждый себе в карман работает. Вот реально, вот кого не плюнь, везде видно, что вот денежки утекают, утекают, да, утекают. Да. Самое интересное, когда я пришел.
Картина знакомая.
Когда я пришел к Сереге и говорю: Серег, по-моему, тут как бы. А, нет, он мне как-то вызвал, говорит: ты знаешь, говорит. Ко мне за 3 месяца твоей работы практически вся компания пришла, и все на тебя указали пальцем и сказали, что мы с этим дураком работать не будем. Ну, чудаком на букву М. Ты понимаешь, что ты против себя всех настраиваешь? Я говорю: Серёг, а ты понимаешь, что ты бизнес очень быстро потеряешь? Потому что это все вот просто вот какой-то коррупционный просто кружок.
Междусобойщик.
Междусобойщик. Да. Вы тут все друг другу друзья, братья и знакомые, но тут каждый сам себе в карман тянет. Здесь никто не думает ни о продукте, ни о сервисе, ни о улучшениях, ни о функциональности, ни о бизнес-процессах. Каждый думает о том, как себе наворовать побольше денег.
Чем закончилось?
Ну, закончилось тем, что, естественно, контора развалилась буквально там в течение года после моего ухода, или там, может 2 года протянуло. Серега сейчас живет на южном берегу Франции, в Ницце, ну, потому что, ну, как бы человек себе заработал уже денег достаточно, в принципе. Потому что там маржа была такая дичайшая, что я говорю, даже в условиях вот этой абсолютно коррумпированной, прогнившей просто насквозь конторы, Они умудрялись это продавать в Евросеть, тоже там кто-то кому-то что-то заносил, кто-то с кем-то там делился. Ну, я не знаю насчет Евросети, но в какие-то сети точно. То есть не буду тут вот кого-то мазать, но в сети заносили деньги, чемоданами таскали. И все это как бы нормально работало. А потом условия поменялись, а потом эту таможенную лавочку, я так понял, прикрыли, бешеная маржа перестала капать, а эффективность никто о ней не думал, продукта нет, брака полно, сети пришли с браком. Ну, то есть, короче, там начался просто вот… Ну, естественно, люди начали, кто больше утащит. Пока корабль не потонул, нужно, чтобы каждый чемодан себе как можно больше бабок загрузил. Поэтому люди потом пошли… Человек, который туда пришел на должность кассира, через… год стал коммерческим директором, заработал себе там то ли на трехкомнатную, то ли на пятикомнатную квартиру в Москве с зарплаты коммерческого директора. Да, зарплаты кассира и потом коммерческого директора. А когда все это дело развалилось, он пошел свой бизнес открывать уже на свои деньги.
Неплохо.
С оборотами там, ну, сотни тысяч долларов.
Неплохо.
Ну, короче, это просто такой вот, как это работало раньше. Вопрос: сейчас такой бизнес выживет? Я уверен, что он не выживет.
Не выживет. Ну, что сказать? Приходи еще, Михаил.
Да, ты знаешь.
Живость,
ты бодрость. Знаешь, сегодня мы что-то вообще.
Жизненность.
Сегодня мы что-то вообще отклонились от темы хайпа, потому что у меня было тут и про Гуфа, и Тимати Собянина, и было очень много. Очень много про что, а проговорили про то, как вообще бизнес трансформируется в современных реалиях.
Полезно. Для многих полезно, да.
У меня на сайте очень много таких интересных историй. Практических, очень много поучительных всяких ситуаций, из которых можно далеко идущие выводы делать.
Достаточно вот только почитать.
Достаточно потом почитать.
Мозг приложить. Ну, следующий раз... Кому интересно, ссылки все под роликами, идите, смотрите.
Как обычно в описании, да.
Про что в следующий раз?
Про следующий раз надо что-то более веселое, потому что сегодня очень нудная лекция у нас была. Прям мои бизнес-боли.
Дементий не спал, между прочим, это верный признак интереса.
А Дементий вообще когда-то спит?
Его рубит постоянно. Если да. Неинтересно, его
прям за камерой рубит, да. Рубит, да.
Спасибо, Михаил.
Да. Заходи, до новых встреч.
Удачи. На сегодня все.